Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, это программа «Кошкин дом», и сегодня, как всегда, будем говорить о наших любимцах. Питомцы наши — это и радость, и дружба, и позитив, и положительные эмоции, но это, конечно же, еще и забота. Проблемы у питомцев возникают порой внезапно, приходит беда, откуда не ждали, но совсем, пожалуй, можно справиться, если подойти к этому с умом, если вовремя обратить внимание. Ну и профилактику, конечно, тоже никто не отменял. Сегодня мы затронем проблему дерматологии у животных. И нам поможет в этом вопросе ветеринарный врач-дерматолог, руководитель отделения дерматологии ветеринарной клиники «Белый клык» в Москве Любовь Николаева. Любовь Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро.
Осень наступила. Животные начинают линять. Включают в домах отопление. Батареи, сухость воздуха, все это влияет на кошек, собак и на прочих наших друзей?
Конечно, влияет, так же, как и на нас с вами. Это не только кожа, но это еще и слизистые оболочки, поэтому повышать влажность в квартире важно не только для животных, но и для нас с вами. С точки зрения кожи, то нередко, когда с началом отопительного сезона владельцы начинают жаловаться на появление чешуек, что кожа становится сухой и шелушится больше, шерсть может быть более сухой и ломкой, и с этим действительно можно попытаться бороться при помощи либо местных средств, либо увлажнять само помещение для того, чтобы профилактировать еще и склонность к вирусным заболеваниям, которые через слизистые пересохшие могут попасть. Есть достаточно много средств увлажняющих, которые можно приобрести в зоомагазинах или ветеринарных клиниках и использовать их по мере необходимости.
А чем именно чревато вот эти пересохшая кожа, пересохшая слизистая? Какие можно подхватить болезни таким образом?
Ну, пересохшая слизистая хуже сопротивляется попаданию вирусов, потому что слизистые оболочки – это одна из первых линий защиты нашего организма против вот патогенных организмов. И, соответственно, пересохшая слизистая может меньше вырабатывать, собственно, слизи, в которой содержится много антимикробных веществ. И это благоприятствует как раз вот проникновению вируса, потому что на первой линии защиты их встретили недолжным образом. Организм проявил слабину, и вирус может проникнуть уже непосредственно в сам организм, и более вероятно развитие ОРВИ, гриппов и других вот вирусных такого рода инфекций.
Угу. Теперь стало понятнее. А что касается шерсти? Надо ли в этот период как-то особенно позаботиться? Ну, на примере просто женщин, да, увлажняют всякими масками, обрабатывают маслом, например. С животными можно так как-то провернуть так схему?
Да, конечно, можно. Но вот, может быть, не именно маслами, потому что все-таки шерсть мешает нанесению, в отличие от человеческой кожи, которая шерстью не покрыта в такой степени. Есть специальные шампуни, спреи, пенки с увлажняющими компонентами, которые можно использовать. Но в целом я бы больше даже рекомендовала поставить увлажнитель воздуха хороший, который будет поддерживать оптимальную влажность в помещении. У животных не так склонность вот именно к вирусным инфекциям, как у нас, да, они вот так сезонно не страдают ни ОРВИ, ни гриппами, в отличие от человека. Но вот именно сухая кожа, она может причинять дискомфорт некоторым собакам и кошкам, то есть сухая кожа может почесываться. А те животные, у которых уже есть аллергия, так называемый атопический дерматит, это аллергия на внешнюю среду, компоненты вроде домашней пыли, пыльцы, чешуек и тому подобное. Вот сухая кожа позволяет этому заболеванию обостриться, потому что кожа хуже свою барьерную функцию выполняет.
А вот если животное живет за городом и у него возникает атопический дерматит, то в чем может быть там причина?
Там то же самое. Эти клещики домашней пыли и амбарные клещики, они вездесущие. То есть эти компоненты могут находиться даже в будке, они могут находиться там в сене, в соломе, в опилках. Это может быть пыльца, это могут быть споры плесневых грибков, это могут быть насекомые. То есть есть куча окружающих нас компонентов, которые абсолютно нормальные для нашего окружения. Но есть аллергики, у которых на эти компоненты реакция повышена, и они тогда страдают.
А какие породы больше этому подвержены, скажем, у собак?
Ой, ну их на самом деле достаточно много, и ни одна порода избежать этого не может, да, то есть это в любом случае может случиться у любого. Но лидеры — это вестхайленды, это боксеры, французские бульдоги, немецкие овчарки, лабрадоры, английские бульдоги, и далее список можно продолжать.
В общем, практически все популярные породы.
Да.
А что касается кошек?
Что касается кошек, то породной предрасположенности нету для этого заболевания. То есть у нас очень много беспородных кошек, которые страдают, тем не менее, от аллергии на внешнюю среду. Им не так, наверное, актуальна сухость. Почему-то это больше выражено у собак, но, тем не менее, тоже, да, кошке стоит устраивать более благоприятные условия и увлажнять тоже помещение. Но вот всякие пенки, там, шампуни им неудобно наносить и обычно не применяется.
У нас сейчас стала очень популярна порода сфинкс, кошки-сфинксы. Можете рассказать подробнее о них? Все-таки, очень необычно, да, когда абсолютно лысая кошка. И мне кажется, тут должно укрыться много таких проблем, потому что, пожалуй, такой коже шкурки нужен особый уход.
Ну вот как раз сфинксом, да, действительно, может потребоваться увлажняющая пенка периодически или лосьоны для того, чтобы поддерживать кожу в хорошем состоянии. Но вот сказать, что они аллергиями чаще страдают, я такого не могу. То есть, конечно, они бывают у нас на приемах, но ни в коем случае не чаще, чем их беспородные или другие породистые сотоварищи. У них больше склонность к образованию угрей, потому что волосы у них недоразвиты, но, тем не менее, поры есть, и они могут закупориваться, и многие кошки со временем приобретают не очень презентабельный вид из-за вот такой угревой сыпи. То есть вот такая проблема у них даже больше встречается, чем вот в связи с отоплением или какими-то другими погодными условиями.
То есть такая подростковая беда.
Ну, если бы, оно у них обычно всю жизнь длится и может прогрессировать. И есть иногда несчастные кошки, которые в итоге на жабу похожи, настолько у них вот эта угревая сыпь полностью покрывает тело пупырками. И даже не очень приятно смотреть бывает на такое животное, но что делать?
Ну, давайте тогда поговорим о том, да, о мытье, да, о гигиене животных. Вообще, как часто стоит мыть кошек и собак?
Ну, вообще, с точки зрения дерматологии, рекомендуют мыть по двум причинам. Первое – это чисто гигиеническое, и здесь не нужно переусердствовать, то есть мыть ровно столько, сколько это нужно для того, чтобы смыть грязь и пыль, которую владелец видит. То есть для того, чтобы намывать каждый день, нет никаких предрасположений абсолютно. Испачкался на улице, надо помыть. Лежал долго дома, там везде, во всех углах запылился, конечно, помойте, да, для того, чтобы вычистить. Но чрезмерное намывание для того, чтобы просто там пахнуть красиво, да, и приятно, то такого не надо. Выставочные животные могут, конечно, мыться вот непосредственно перед выставками. А вторая причина для мытья – это уже лечебная. То есть есть животные, у которых мытье различными специальными шампунями, антимикробными, увлажняющими, гипоаллергенными необходимо для того, чтобы кожа меньше страдала от заболевания и сдерживать вот симптомы, которые проявляются от основной болезни. Но чаще всего это аллергики.
Если животное провело лето за городом, возвращаемся в город, стоит ли специально помыть собаку к зиме? Я имею в виду, чтобы лишний раз, да, вот пока холод, например, не купать ее до весны.
Ну, обычно после лета животное в себе, в шерсти несет очень много всего сезонного, то есть там всякие семена, кусочки там, от насекомых, которые могли там застрять, потому что ну, много чего да, вокруг находится, там грязь деревенская, обычно это все надо вымыть. Если животное содержалось в загородном доме и особо не пачкалось, то нет никакой необходимости мыть дополнительно. Вот, можно тогда руководствоваться общим правилом. То есть, если грязное, помойте, не грязное, можете оставить в покое.
А вымывается ли при мойке шампунем тут какой-то там накожный жир? Не вредит ли это питомцам в зимний период? Не снижает ли это вот их способность противостоять холоду?
Нет, вот именно холоду это не снижает способность противостоять, и там достаточно быстро вырабатывается жир обратно. Но просто, особенно с густой шерстью, это чисто технически сложно хорошо промыть и хорошо просушить. И эта кожа может преть под толстым слоем шерсти, который не до конца просыхает, поэтому таких очень пушистых животных я бы не рекомендовала мыть без необходимости. И в зимний период, если помыли, то нужно дома высидеть тот период, чтобы убедиться, что действительно шерсть просохла до конца. Но вот именно жировой прослойки, которая может пропасть, и животное из-за этого будет как-то на улице страдать, это не очень актуально для собак и кошек.
Хочется вернуться к атопическому дерматиту. Мы рассказали, да, что откуда он берется, но как же с этим все-таки явлением бороться? Если это аллергическая реакция, может быть, нужны какие-то антиаллергены?
Ну вот как раз для животных с таким заболеванием подбирается комплексное лечение. Общая цель этого лечения, чтобы животное комфортно жило со своей проблемой. Все животные с атопическим дерматитом, они страдают от него по-разному. Кто-то очень сильно чешется, кто-то очень сильно еще страдает от дополнительного воспаления в ушах, на лапах, то есть вторичная инфекция сильно в себя проявляет. Кто-то почесывается очень-очень слегка, и, соответственно, такому не очень страдающему пациенту нужно какое-то минимальное вмешательство с нашей стороны. И, грубо говоря, все способы лечения делятся на следующие категории. Это убирать все, что может провоцировать дополнительный зуд. То есть нужно не давать паразитам кусать животное, да, то есть хорошо обрабатывать от внешних паразитов. Не нужно давать лишних пищевых компонентов, которые у этого животного могут давать еще обострение. Нужно пользоваться антисептиками, если у этого животного склонность к микробному воспалению на фоне аллергии. Нужно пользоваться увлажнением, потому что это снижает количество аллергенов на коже и помогает коже лучше свою барьерную функцию выполнять. И группа препаратов, которые просто снимают зуд. Пользуются ими ровно настолько, насколько животное в этом нуждается. И вот этот вот комплекс подбирается под уже индивидуального пациента, в зависимости от его степени проявления потребностей в нашем лечебном вмешательстве. И обычно всю жизнь приходится вот это все соблюдать.
То есть раз и навсегда избавиться от этой проблемы не получится?
Нет, есть единичные счастливчики, которые вдруг начинают страдать от атопического дерматита меньше, или он вдруг куда-то исчезает. Точной причины, почему он исчезает, мы не знаем. Возможно, просто иммунная система почему-то в какой-то момент решает, что не надо реагировать вот так вот повышенно на компоненты нежной среды, и можно жить спокойно, без всяких аллергий. Вот такие счастливчики встречаются, но я бы лучше обрадовался, если это случится, чем бы рассчитывал на такой исход. Обычно стоит ориентировать владельца на то, что с такой проблемой придется пожизненно бороться и подбирать, соответственно, лечение на пожизненный срок.
А вообще, если глобально говорить, в чем изначальная причина? Это может быть проблема вот в селекции, проблема заводчиков, подход их работы?
Селекция однозначно сыграла роль, потому что аллергия имеет еще и генетическую предрасположенность. То есть есть гены, которые отвечают за выработку тех или иных компонентов иммунной системы. И если произошел какой-то дефект, да, и выработалась с патологией иммунная система, то она будет вот так чрезмерно реагировать на компоненты внешней среды. Но аллергия – это такое мультифакторное заболевание. Здесь не только гены имеют значение, здесь имеет значение и состояние внешней среды, и то, как развивался уже индивидуальный организм, в каких условиях. То есть все вот это вот в комплексе имеет значение. Но если у родителей, у обоих атопический дерматит, то проводилось исследование. У почти 90% их потомства это заболевание тоже будет проявляться. Если атопический дерматит был только у одного, то там порядка 40% потомства, которое может нести в себе это заболевание. Если атопического дерматита, видимо, да, у родителей не было, все равно есть порядка 10% потомства, которые могут проявить это заболевание, ну и, соответственно, потом передать своим детям.
Понятно. Я хочу слушателей призываю присоединиться к нашему разговору. Присылайте ваше сообщение на номер 903-170-63-63, WhatsApp или Viber. И также можно смс-сообщение на номер 5533 в начале слова «Вести». Ну что ж, мы тогда вернемся к профилактике. Витамины нужно ли давать их кошкам, собакам? Просто так, потому что сезон.
Но вот именно в связи с сезоном обычно не надо. Если животное получает сбалансированное питание, то особой потребности в сезонных витаминах нету. То есть можно продолжать соблюдать питание, если оно богато витаминами на обычной основе. Если это промышленная корма, обычно там все уже содержится и чего-то дополнительно не надо. Если это натуральная пища, то комплекс витаминов там необходим либо на постоянной основе, либо и с какими-то перерывами, да, но все равно регулярно. И именно с наступлением сезона нет таких витаминов, которые могли бы что-то предотвратить или быть жизненно необходимыми из-за того, что наступает зима. Такого действительно нет вот у животных. У человека больше применяется витамин D, например, с уменьшением светового дня. У животных это не так актуально.
Если владелец предпочитает натуральный корм для собаки, а не готовая корма, и может он в этом же направлении действует и в плане витаминов? Чем можно витамины заменить из натурального? Чем покормить собаку такого, чтобы... например, лимончика, да, чтобы для витамина С?
Большую часть витаминов при натуральном кормлении все-таки животное получает из мясных продуктов. То есть вот это основное, откуда он имеет источник, да, этих витаминов. Дать лимончик там или апельсинчик, у животных это не так хорошо все усваивается. Поэтому там лучше подбирать с диетологом или есть специальные группы как раз по подбору, интернет-группы, да, по подбору натурального питания, которые помогают сбалансировать. То есть там в какой-то момент ввести, например, печень или другие субпродукты, чтобы дать источник витамина А. В какой-то момент дать там зерновые продукты, например, чтобы обеспечить тоже определенными витаминами. Но вот так вот яблочко или лимончик, они, к сожалению, не дадут нужного нам эффекта на животных. И, честно говоря, если владелец не готов тратить силы на подбор и соблюдение рациона, то я бы рекомендовала просто взять уже готовые витамины, которые подходят для ежедневного применения, и давать их, соответственно, дозировки. Это будет проще.
Любовь, а что может негативно повлиять на кожу, на шерсть наших питомцев, кошек и собак? Понятно, что мы все можем иногда побаловать, поскольку глядя в эти глаза отказать невозможно. Что категорически нельзя давать, что может испортить здоровье животного?
Именно касательно кожи, шерсти... Uh-huh. обычно особого влияния продукты не дают. То есть я не могу сказать, что вообще никакого влияния нет, потому что, конечно, кожа и шерсть тоже получают питание от этого всего. Но радикальное какое-то влияние я видела только, наверное, у двух животных, владельцы которых были вегетарианцы, соответственно, кормили таким же образом и своих питомцев. Но там было именно мультиорганное вовлечение, то есть куча органов, которые пострадали от вегетарианского питания, кожа — это было просто вершина айсберга, и все. И когда мы начали копаться, то выяснилось, что там и с печенью плохо, и с почками плохо, и тому подобное. То есть есть продукты, которые могут быть очень вредны, но я бы не про кожу здесь думала, а про остальные органы в организме. То есть, например, лук, чеснок могут привести к анемии, могут к почечным проблемам привести. Изюм, виноград тоже на почки могут вплоть до летального исхода повлиять, зависит от количества. Шоколад тоже, чем больше там содержание теобрамина, могут довести до неврологических нарушений, опять-таки там вплоть до летального исхода. То есть есть ряд продуктов, и можно тоже в интернете посмотреть удобные таблички, вот что можно животным, да, что нельзя. Те, которые категорически запрещены, могут действительно навредить серьезно. И я бы владельцу рекомендовала бы следить больше за другими органами, да, нежели чем кожа, шерсть.
Друзья, напомню, что сегодня с нами на связи ветеринарный врач-дерматолог, руководитель отделения дерматологии ветеринарной клиники «Белый клык» Любовь Николаева. Мы сегодня говорим о сезонных проблемах и вообще о дерматологии у животных. Если у вас есть свои вопросы, присылайте 903-170-63-63, WhatsApp и Viber, смс-сообщение на номер 5533 в начале слова «Вести». Приходят сообщения, обязательно зачитаем их после выпуска новостей, который начнется уже совсем скоро. Зачитаем и постараемся ответить. Напомню, что все-таки наступает осень. Нужно подготовиться. Кошки, которые проживают дома, может быть, и не имеют никаких проблем. Для них климатически практически ничего не меняется. Собаки, которые чаще бывают на улице, наверное, здесь нужно отнестись внимательнее. Ну, впрочем, на все эти вопросы правильные, грамотные, экспертные ответы даст нам Любовь Николаева уже через несколько минут. Оставайтесь, это Радио Вести ФМ. Ну что ж, мы продолжаем. Сегодня говорим о дерматологии у животных. И с нами на связи ветеринарный врач-дерматолог Любовь Николаева. Приходят вопросы от наших слушателей. И сразу несколько вопросов касаются мытья кошек. Зачем нужно мыть кошку, если они же сами очень чистоплотные животные и постоянно моются? Любовь, что вы думаете?
Ну, с кошками на самом деле действительно нет необходимости их мыть. Если только, опять-таки, визуально они сильно не запылились, или там выставки, если не планируется. Кошка занимается активно грумингом, целый день может себя вылизывать и эффективно удаляет и пылинки, и ворсинки с себя. Поэтому действительно мыть нет такой острой необходимости.
Иногда доходит до такого, да, что кошки настолько увлекаются, что вылизывают определенный участок тела, там живот, например, и в результате там практически нет шерсти, образуется, извините за выражение, такая лысина. Это вот просто какой-то невроз, или кошка увлекается, или это вот говорит о каком-то заболевании?
Чаще всего это признак зуда. То есть обычно это признак зуда, и бывает, конечно, психогенное вылизывание, когда кошка нервничает, ее не устраивают условия ее жизни, то есть она там хочет, не знаю, там 5 лотков, например, и там качельки под потолком, да, их нет. Она может действительно это так себе нализывать, но психогенное вылизывание относится к редкостям. То есть для начала нужно проверить болезни, которые могут зуд давать. Самое частое – это блошиные аллергии, которые могут давать такой зуд, и кошка будет вылизывать до проплешин.
Это вообще опасно для ее здоровья, или это только эстетическая проблема?
Само отсутствие шерсти – это чисто эстетическая проблема. Опасность может быть в том, что она эту шерсть нализывается, наглатывается, вот эти обломанные кусочки шерсти, они могут в желудке создавать волосяные шары или там в кишечнике, например. Это, конечно, не у всех случается, да, и у многих при помощи профилактических паст для выведения шерсти такая проблема может решаться, но, тем не менее, я бы не стала допускать вот такой возможности еще скопления шерсти в желудочно-кишечном тракте. Ну и кроме того, это дискомфорт. То есть, когда зудит, а ничего кроме вылизывания сделать не можешь, то это неприятно.
Может ли в такой период животное стать нервным и агрессивным?
Да, конечно, такое бывает, но не у всех. Это все очень зависит от изначального характера. То есть есть животные, которых любая мелочь может бесить, точно так же, как люди есть такие легко возбудимые. Вот, соответственно, животные, которые могут нервничать из-за того, что у них чешется, могут вести себя агрессивнее.
Вот также спрашивают и про собак. Похожая проблема. Подобранный с улицы пожилой двортерьер весной и осенью разлизывает в зоне хвоста и бедер кожу до мяса. Но Людмила Ивановна, которая задает вопрос, жалуется, что не может обратиться к ветеринару, потому что нет такой финансовой возможности. Имеется в виду дома, дамы пригласить. А поехать в клинику не может, потому что собака не приучена к поводку. И, в общем, плохо себя ведет, если ее выводят на улицу. Что же делать? Самостоятельно можно как-то продиагностировать?
Ну, я бы здесь рекомендовала две вещи. Первое – это обязательно очень интенсивно обрабатывать отблох, потому что у собак область задней части тела – это просто классическое место для проявления блошиной аллергии. И видеть здесь паразитов не обязательно. Блохи они кушают, но особо не живут на животном, поэтому можно их и не видеть, и тем не менее проблема будет именно в этом. То есть я бы обрабатывала очень интенсивно, но я просто не вижу животное, там может быть еще какое-то воспаление, которое может потребовать дополнительных препаратов. Второй выход, который я вижу, пандемия нас кое-чему научила, и появились онлайн-консультации. То есть можно проконсультироваться, используя различные способы связи типа WhatsApp, да, или там других мессенджеров, либо по телефону, например. Правда, это хуже, потому что не видно животное. Вот. Но, тем не менее, есть возможность получить консультацию у профильного специалиста вот так. Угу. Там можно тогда и посмотреть.
Сейчас действительно все-таки телемедицина, она и телеветеринария, да, получается, теперь получила развитие, все гораздо проще.
Да, да.
Еще продолжают поступать вопросы. Если собака и кошка уже в возрасте, какие процессы происходят, ухудшается ли качество шерсти и что сделать, чтобы поддержать животное?
С возрастом могут появиться проблемы с кожей, с шерстью, и обычно здесь, опять-таки, две группы проблем. Первая – это проблема, связанная со здоровьем, то есть могут быть эндокринные заболевания, например, недостаточно щитовидной железы или там другие, еще кое-какие болезни. То есть это может быть следствием заболевания, поэтому я бы все-таки пожилому животному рекомендовала проходить диспансеризацию, да, для того, чтобы успеть выявить болезнь. Второй момент – это чисто косметический, когда животное может недостаточно быть уже гибким для того, чтобы вылизаться. Это я больше кошек имею в виду, что они могут не так за собой хорошо ухаживать, да, и, соответственно, внешний вид может страдать из-за этого. Иногда есть животные, у которых точно так же, как у людей с возрастом, уже становится не настолько качественная и густая шерсть. Но мы не сможем остановить процесс старения, поэтому я бы просто помогала животному ухаживать за собой, применяя, соответственно, расчесывание. Может быть, вот в этот момент как раз чуть почаще шампунь применять. Но опять-таки, если это необходимо вот по внешнему виду, да, что там пора уже помыть, например, но не пропустить заболевание, которое могло привести вот к таким изменениям.
Вообще, как часто нужно вычесывать животное, вот, применять форминаторы, такие вещи?
Это зависит от породы. породы, у которых шерсть длинная и мягкая, вот, честно говоря, иногда хоть каждый день надо вычесывать, потому что иначе там будут колтуны. Я бы смотрела уже по потребности конкретного питомца. То есть если владелец замечает, что он 3 дня не повычесывал, там колтуны образуются, значит, соответственно, нужно, ну, допустим, хотя бы раз в 2 дня.
Но переборщить самые здесь проблемные нельзя, да? Места. То есть хуже не станет.
Переборщить можно только если пользоваться такими щетками, у которых острые кончики, и так сильно нажимать, что кожа травмируется. Я такие случаи единичные, но встречала. То есть настолько сильно скребли по коже вот этими зубьями, что возникали травмы и воспаления. Вот только так можно переборщить, а в остальном нет.
Спрашивают, какое мясо более аллергенное, а какое менее аллергенное, если давать вот натуральную пищу для кошек? Какое мясо точно нельзя давать? Говорят, собакам свинину.
Здесь такого... Ну, собакам свинину не рекомендуют немножко по другим причинам. Там могут быть и паразитарные заболевания, могут быть вирусные. Вот недавно были сведения о вспышке заболевания, называется болезнь Ауиески. Это псевдобешенство, неизлечимое смертельное заболевание. Но у людей оно не настолько опасно, а вот у собак, кошек приводят к летальному исходу, это как раз через свинину обычно передается. Вот что касается аллергии, аллергия все-таки вещь очень индивидуальная. И можно посмотреть на статистику, какое мясо считается более аллергенным. То есть если по статистике, да, то чаще это была говядина, это могли быть молочные продукты, это могла быть курица. Но конкретно пациент может быть аллергиком не на самые популярные продукты, поэтому с каждым аллергиком идет индивидуальная работа. То есть не надо исключать то, что чаще вызывает аллергию, нужно исключать все, что для этого животного могло быть аллергеном, то есть все его продукты знакомые. Вот, поэтому я бы не стала избегать какое-то мясо. Так же, как для человека, да, бывает аллергия на орехи, но это не значит, что никому нельзя теперь есть орехи, чтобы такого не случилось. Если это случилось, тогда давайте разбираться уже по факту.
Еще поотвечаем на вопросы наших слушателей. Алабай живет на улице, сейчас начинает выпадать подшерсток, как весной. Ну, по логике вещей, это же ненормально, да, то есть собака должна, наоборот, его наращивать.
Сейчас у нас подзадержалась теплая погода, и организм мог решить, что лето снова наступило. Поэтому нет, такие вот внезапные линьки, внеплановые, они, к сожалению, случаются. Это приносит неудобства, вот, но это надо просто пережить. У животных, которые живут в квартире, вот таких шерстяных пород, типа алабаев или, например, хаски, лайки, тому подобное, они часто устраивают несколько раз за год линьки вот такие полностью, облинивают, почти лысеют, потом все отращивают. Когда начинается отопительный сезон, например, потому что организм тоже решил, что лето наступило. Вот. То есть я бы посоветовала помочь этой шерсти побыстрее удалиться, потому что тогда будет больше места для новой шерсти, быстрее обрастет. Но это, скорее всего, просто с задержавшейся хорошей погодой связано.
В общем, волноваться не стоит, потом все нарастет обратно.
Да, но единственное, что если будет сейчас очень холодно, а животное полысело, то теплую одежку я бы, наверное, предложила на какой-то период.
Ну, если речь идет о алабае, но собака крупная, мощная, может ли она замерзнуть?
Ну, замерзнуть может все равно любое, зависит от того, есть ли у него место, где можно погреться. То есть вряд ли он будет стоять на улице, пока не окоченеет, он, скорее всего, пойдет в укрытие и погреется там.
Будка в вольере. Из Тульской области еще вопрос. У собаки уличного содержания шелушится нос, покрывается коркой. Собака взрослая. Что делать?
С носом здесь такая сложная ситуация, потому что там встречаются разнообразные заболевания, то есть это может быть и просто шелушение, потрескивание чисто косметическое, оно бывает иногда, вот особенно у курносых пород, это может быть там связано, например, с рытьем земли носом, тогда это просто там небольшое воспаление, но есть ряд очень редких заболеваний, которые проявляются на носу, то есть здесь заочно ничего не скажешь, надо смотреть. К сожалению, но вот здесь вот нет какого-то даже профилактического лечения, надо посмотреть, как выглядит.
У подруги французский бульдог, и у него часто бывает высыпание то от еды, то просто от того, что его почесали новой щеткой. Что посоветуете для деликатной кожи этой породы собак из Москвы? Вопрос.
Во-первых, французские бульдоги склонны как раз к аллергиям. Это может быть и пищевая аллергия, атопический дерматит. Эта сыпь может быть проявлением именно таких заболеваний. А второй момент – это то, что короткошерстные породы, они в принципе склонны к сыпи, потому что короткая шерсть при любом механическом воздействии может впиваться обратно в кожу, как заноза выступать. Вот, то есть, соответственно, если заметили, что высыпает после каких-то расчесываний, например, да, или там активной игры, или ношения шлейки вот в местах, где она была, то, соответственно, просто минимизировать вот такое воздействие. Ну, а для профилактики можно просто увлажняющие лосьоны использовать, которые специально для аллергиков у нас продаются. Это может немножко снизить реактивность кожи.
Но, к сожалению, да, французские бульдоги при всей своей вот этой вот, как принято говорить, мимимишности, при всей своей привлекательности, они, в общем, получаются такие довольно проблемные собаки. Там целый набор, таких нюансов.
Да, у них достаточно много проблем, закрепилось. Основные они связаны с дыханием, так называемый брахицефалический синдром. Это узкие ноздри, длинная нёбная занавеска и вот проблемы с гортанью, из-за чего они могут вот так хрипеть и задыхаться. И нередко, когда они требуют операции в маленьком возрасте по коррекции. Далее там с позвоночником могут быть тоже проблемы. Нередко позвонки не той формы, которая нужна. Ну и куча других проблем закрепилась, к сожалению, в процессе выведения внешнего вида.
Вернемся к профильным, да, вопросам по дерматологии. Что такое межпальцевый дерматит у собак? Отличается ли он от атопического дерматита?
Межпальцевый дерматит – это воспаление, соответственно, между пальцами, и это может быть частью проявления атопического дерматита или пищевой аллергии. Но бывает еще, что между пальцами вздуваются такие пузыри, особенно у крупных пород. Это может быть связано с поставом лапы. То есть под массой тела большой и немножко неправильное распределением нагрузки могут снизу складки деформироваться, натираться, и собственные волоски опять-таки впиваются вот под массой тела и вызывают сильное воспаление, вот как вокруг инородного предмета. То есть вот такие вот у крупных пород особенно встречаются, тяжеловесных, свыше 25 килограмм. Если это равномерно между пальцами, то чаще всего это аллергик. Аллергик, и, соответственно, нужна диагностика и коррекция причины.
Скоро наступит зима, как это ни печально, от нее никуда не денешься, и у нас появится еще одна проблема у собачников. Кошатники, естественно, не выпустят в это время животных на улицу. Я говорю о реагентах, которыми посыпают дорожки, дороги, дворы. Для собаки это, в общем, действительно серьезная проблема. И сейчас мы говорили о лапах, там можно серьезно повредить, да, лапы. Что с этим делать, какая должна быть профилактика и какая экстренная помощь, если вот проблемы возникли?
С реагентами действительно бывают проблемы. Я, правда, не могу сказать, что серьезные проблемы встречаются часто. Не так часто мы видим таких пациентов. Но бывает, что от контакта вот с такими компонентами, которые используются в реагентах, трескается кожа между подушечками, воспаляется, больно ходить. Такие случаи встречаются, но не очень часто. Чаще всего это дискомфорт непосредственно в процессе ходьбы. То есть вы видите, что собака начинает поджимать лапы и пытается поджать все лапы по очереди или там даже одновременно. Вот. И чаще всего это, ну, я так думаю, да, я не ходила голыми ногами там, что это, возможно, реакция вот на соль, что там какие-то микротрещинки от солевого раствора, они вот так вот реагируют на это. Я бы рекомендовала, ну, в первую очередь, конечно, избегать мест, где посыпают, хотя если посыпано везде, где
ну да, тут зависит от места вашего проживания. Если у вас есть рядом парк, то там, конечно, предпочтительнее гулять, чем по тротуарам, непосредственно прилегающим к дому.
Да, вот. Если невозможно сбежать, тогда ботинки. Я бы рекомендовала ботинки. Потому что вот средства типа воск для лап, они все равно не защищают полностью ее. То есть невозможно лапу промазать настолько хорошо, чтобы вот эта защитная восковая оболочка никуда не допустила реагенты. Ну и, естественно, не давать лизать, потому что можно и отравиться при вылизывании вот этих солевых компонентов, и тщательно мыть лапы по приходу домой. Но мне кажется, идеальный вариант – это ботинки на этот период, если животное нормально в них ходит.
Здесь вот еще один вопрос назрел. Понятно, что маленьких собачек одевали всегда. А сейчас появилось много предложений, аксессуаров для больших собак, то есть чтобы не сильно пачкало животное на прогулке, чтобы живот был чистый, пачкались только лапы. Продается множество разных плащиков, таких наборов. А как вы к этому относитесь? Нужно ли вообще кутать собаку? Не повредит ли это коже и шерсти?
Что касается кожи и шерсти, то бывает просто в местах, где натирает одежда, там колтуны образуются. Ну, просто обращать на это внимание и вовремя расчесывать. А так я против одежды ничего не имею. Если животное пушистое и вокруг не грязно, то просто нет в этом необходимости, потому что он и не замерзнет, и не испачкается. Но если цель одежды это согреть животное, если оно там мелкое или бесшерстное, например, или после операции, да, тоже можно, бывает необходимость одеть что-то, чтобы просто не переохладился организм. Или если владельцу так удобно, потому что везде слякоть и грязь, почему бы и нет? Я не вижу в этом проблемы никакой.
То есть здесь не будет какого-то запотевания животного, перегрева?
Ну, перегрев, наверное, будет, если какой-нибудь ньюфаундленд одеть в шубу и посадить в теплую машину. Тогда будет точно тепловой удар. Вот, если это на улице, только на момент прогулки, то нет, этой проблемы, как правило, нет никакой.
Просто я так понимаю, а эти вещи, курточки, да, пальто, производятся зачастую из материала, похожего на полиэтилен, что-то такое, что хорошо моется, защищает от грязи собаку, ну и что потом можно хорошо помыть. Ну, в общем, бояться не стоит.
Не, бояться не стоит, это сильно облегчает жизнь владельца, особенно пушистых животных.
Ну, и с другой стороны, собака же не будет полдня проводить в такой одежде. Если вы гуляете полчаса-час, то вполне, наверное, комфортно.
Да, конечно.
Остается у нас несколько минут. Хочется коротко спросить вас про гипоаллергенные породы. Не те, у которых нет аллергии на какие-либо продукты и на внешнюю среду, а те породы, на которые нет аллергии у людей, миф это или действительно есть такие животные?
Ну, скажем так, здесь не совсем миф, но немножко искаженная информация. Аллергия возникает на компоненты слюны. Если у животного есть в слюне вот те компоненты, на которые у человека есть аллергия, то неважно, записана эта порода в список гипоаллергенных вот по интернету, да, там или нет. Но поскольку вот эти компоненты в слюне, они запрограммированы, опять-таки, определенными генами, да, то есть линии, есть породы, у которых этот ген чаще встречается, есть те, у которых реже. Но это не значит, что он не может такой ген всплыть вдруг у животного, который относится к там, вдруг признанной гипоаллергенной породе. То есть здесь невозможно перестраховаться как-то, да, и взять по рекомендации породу, которая никогда ни у кого вроде как ничего не вызывала. Вот именно у вас может на нее случиться реакция, просто так не повезло, что все-таки ген у нее есть.
А и возможно такое, что
есть.
На такую же собаку этой же породы не было аллергии, а на конкретную индивидуальную, например, взяли щенка, такая аллергия возникнет?
Да, конечно. Во-первых, аллергия вещь накопительная, то есть она может проявиться, даже если как бы у этих двух собак одинаковый состав слюны там был. Просто может аллергия вдруг проявиться со временем, потому что накопилась. Вот. А другой момент, что просто у ее конкретно у второй собаки вот этот ген, который вырабатывает вот этот белок в слюне, он есть. А у предыдущей его не было.
Печально, конечно. Я думаю, что многих это расстроит, но я призываю, никогда не поступайте жестоко с собаками, даже если у вас возникла аллергия, уж тогда пристройте, пожалуйста, в хорошие руки. Любовь Викторовна, я вас благодарю за этот разговор. Надеюсь, что на многие вопросы мы ответили и помогли собаководам и кошатникам. Это программа «Кошкин дом». С нами была ветеринарный врач-дерматолог Любовь Николаева.